У одного из них голос был басовитый, глубокий и гулкий. Когда он говорил, латунная труба даже вибрировала.
«Но вы сморкаетесь, Келлен. Где это вы так простудились и когда?»
«Не стоит об этом», — ответил простуженный. «Вцепилась проклятая хвороба и держится, то отпустит, то снова схватит. Даже магия не помогает».
«Может, есть смысл сменить магика?»
— послышался другой голос, скрипучий, будто заржавленные дверные петли.
«Вильгефорц пока что не может похвастаться особыми успехами. Вот что мне кажется».
«Давайте не будем», —
вступил в разговор кто-то, говоривший с характерным затягиванием слогов.
«Не для того мы съехали сюда, в Тусент, на край света».
«На паршивый край света».
«Этот край света, — сказал простуженный, — единственная известная мне краина, у которой нет собственной службы безопасности. Единственный уголок империи, не нашпигованный агентами Ватье де Ридо. Все считают здешнее вечно веселое и полупьяное княжество опереточным, и никто не принимает всерьез».
«Такие уголки, — сказал затягивающий слоги, — всегда считались и были раем для шпионов и любимым местом их встреч, а потому притягивали и контрразведку, и агентов, и всяческого рода соглядатаев и подслушивателей.
Возможно, так было раньше, но не в эпоху бабьего засилья, которое тянется в Тусенте почти сотню лет. Повторяю, мы здесь в безопасности. Здесь нас никто не найдет и не подслушает. Мы можем изображать из себя купцов, спокойно обговорить весьма животрепещущие, также и для ваших княжеских милостей проблемы, для ваших личных благ и латифундий».
«Я презираю все личные блага, вот что», —
возмутился скрипучий.
«И не ради личного я сюда явился. Меня волнует исключительно благо империи. А благо империи, милостивейшие государи, — это крепкая династия. Ибо несчастьем и огромным злом для империи будет, если на трон усядется какой-нибудь гнилой плод паршивой крови, потомок физически и душевно больных северных корольков. Нет, господа, на это я, вет из деветов, клянусь великим солнцем, не буду взирать в бездействии. Тем более, что моей дочери уже было почти обещано».
«Твоей дочери, девет?» — зарычал гулко басовитый. «А что тогда говорить мне, я, который поддержался Сунка Имгыра еще тогда в борьбе против узурпатора? Ведь именно из моей резиденции кадеты отправились штурмовать дворец, а еще раньше что? Именно у меня он прятался. Еще будучи мальком, он лакомо поглядывал на мою Эйлен, улыбался, комплименты расточал, а за гординой, я-то знаю, сиськи ее тискал. А теперь что? Другая императрица? Такой афронт, такая обида. Император Вечной Империи выше дочерей древних родов ставит приблуду из Цинтры, а? Сидит на троне по моей милости и мою Эйлен отвергать смеет? Нет, этого я не потерплю».
«И я тоже!»
— крикнул очередной голос, высокий и возбужденный. «Мною
он тоже пренебрег. Ради цинтрийской приблуды бросил мою жену!»
«По счастливой случайности, — проговорил человек, затягивающий слоги, — приблуду отправили на тот свет, что следует из сообщения господина Скеллина».
«Я внимательно выслушал сообщение господина Скеллина, — сказал скрипучий, — и пришел к выводу, что из него не следует ничего, кроме того, что приблуда исчезла. Если же исчезла, значит, может объявиться вновь? С прошлого лета она исчезала и возникала неоднократно, ведь так? Да уж, ничего не скажешь, господин Скеллин. Разочаровали вы нас весьма, вот что. Вы и ваш чародей Вильгефорц».
«Не время сейчас об этом, Яхим, не время оскорблять друг друга и обвинять. Вбивать клинья в наше единство. Мы должны быть монолитны и едины, и решительны, ибо не имеет значения, жива центрийка или нет. Император, единожды безнаказанно оскорбивший и унизивший древние роды, будет это делать и дальше. Нет центрики, ну так через несколько месяцев он представит нам императрицу из Зерикани или Зангвибара. Нет, клянусь великим солнцем, этого мы не допустим».
«Не допустим и все тут, верно говоришь, Ардаль. Рот Имрейсов не оправдал ожиданий, и каждый день, который Имгыр просидит на троне, приносит вред империи, вот что. А ведь есть кого на престол возвести. Юный Ваорис.
Послышался громкий чих, затем чихавший трубно высморкался и сказал:
«Конституционная монархия. Самое время учредить конституционную монархию, прогрессивный режим, а потом демократию. Власть народа, стало быть».
«Император Ваорис, дорогой Стефан Скеллен, Ваорис, который возьмет в жены мою Эйлон, либо одну из дочерей Ахима, и тогда я, великий коронный канцлер, Девет, фельдмаршал. Вы же, Стефан, граф и министр внутренних дел. Разве что как приверженец какого-то там народа откажетесь от титула и должности, а?»
«Оставим в покое исторические процессы», — примирительно сказал простуженный. «Их все равно не удержать в узде. На сегодня же, ваша милость, великий коронный канцлер Айб Даги, если у меня и есть какие-то возражения относительно принца Ваориса, так в основном потому, что это человек с железным характером, гордый и несгибаемый, на которого нелегко будет влиять».
«Если мне будет дозволено кое-что подсказать», — проговорил тот, что затягивал слоги, «у принца Ваориса есть сын, малыш Морвран. Этот кандидат значительно лучше. Во-первых, у него есть более основательные права на престол, как по мечу, так и по куделе. Во-вторых, это ребенок, за которого править будет регентский совет, то есть мы».
«Глупости, справимся и с отцом, отыщется способ».
«Подсунем ему, — предложил возбужденный, — мою жену».
«Погодите, граф Бруане, сейчас не время. Господа, советоваться надо о другом, вот что. Я хотел бы заметить, что Имгир Варемрейс пока еще на троне».
«А как же, — согласился простуженный, трубя в платок. — Правит и живет, чувствует себя прекрасно как телом, так и умом. Второе особенно не следует подвергать сомнению после того, как он вытурил вас обоих из Нильфгаарда вместе с теми войсками, которые могли быть вам верны. Тогда как же вы собираетесь осуществлять переворот, любезный князь Ардаль, ежели в любой момент вас могут послать в бой во главе группы армии «Восток»? Да и князю Яхиму тоже, пожалуй, пора присоединиться к своим войскам при специальной оперативной группе «Верден».
«Оставь колкости при себе, Стефан Скеллен, и не корчи рожец, которые только в твоем понимании делают тебя похожим на твоего нового принципала, чародея Вильгефорца. К тому же учти, Филин, что если Имгир что-то подозревает, так виной тому именно вы, ты и Вильгефорц. Признайся, вы хотели поймать Центрику и торговать ею, включив это в цену милости Имгира. Теперь, когда девушка мертва, торговать нечем, верно? Имгир разорвет вас лошадьми, вот что. Не сносить вам головы ни тебе, ни чародею, с которым ты связался вопреки нам».
«Никому из нас не сносить головы, Иохим», — вставил Бас. «Надо взглянуть правде в глаза. Наше положение ничуть не лучше, чем у Скеллена. Ситуация сложилась так, что все мы оказались на одной телеге».
«Но усадил нас в эту телегу именно Филин. Мы собирались действовать скрытно, а теперь что? Имгир знает все. Агенты Ватье Деридо разыскивают Филина по всей империи. А нас, чтобы отделаться, Варемрейс отослал на войну, вот что».
«Как раз это-то меня и радует», — проговорил тот, что растягивал слоги. «Этим бы я и воспользовался. Затянувшейся войной, уверяю вас, все уже сыты по горлышко. Армия, простой люд, а прежде всего купцы и предприниматели. Сам факт окончания войны будут приветствовать по всей империи с огромной радостью, независимо от того, как она окончится. А ведь вы, господа, командуя армией, можете на результат войны повлиять, я бы так сказал, не отходя от своего штандарта. Ведь в случае успешного завершения военного конфликта вас увенчают лаврами победителей. А в случае неудачи вы сможете выступить в качестве посланцев провидения, сторонников переговоров, поборников справедливости, положивших конец кровопролитию».
«Правда»,
— сказал после недолгого молчания скрипучий.
«Клянусь великим солнцем, это правда. Вы верно рассуждаете, господин Леуварден».
«Имгир», — проговорил Бас, — «отправив нас на фронт, тем самым накинул себе удавку на шею».
«Имгир», — сказал возбужденный, — «еще жив, дорогой князь, жив и чувствует себя прекрасно. Не следует делить шкуру неубитого медведя».
«Не следует», — поддержал Бас. «Сначала медведя надобно убить». Молчание затянулось. Итак, покушение? Смерть?
Смерть.
Смерть.
Смерть. Вот единственное решение проблемы. У Эмгыра есть сторонники, пока он жив. Стоит Эмгыру умереть, и нас поддержат все. На нашу сторону встанет аристократия, потому что аристократия — это мы. А сила аристократии в солидарности. Нас поддержит значительная часть армии, особенно та часть офицерского корпуса, которая припомнит Эмгыру чистки после Соданского поражения. И на нашей стороне будет народ.
Ибо народ темен, глуп, и им легко манипулировать.
Закончил, высморкавшись, Скеллен.
Достаточно крикнуть «Ура!», произнести пламенную речь со ступеней Сената, открыть тюрьмы и скостить налоги.
«Вы абсолютно правы», — произнес затягивающий слоги. «Теперь я понимаю, почему вы так ратуете за демократию».
«Предупреждаю», — заскрипел тот, кого называли Иохимом, «что так гладенько у нас дело не пройдет, господа. Наш план предусматривает смерть Эмгыра. А не следует закрывать глаза на то, что у Эмгыра много приверженцев. В его распоряжении корпус внутренних войск, у него фанатично преданная гвардия. Не просто будет пробиться сквозь ряды бригады Импера, а она, нечего себя обманывать, будет драться до последнего бойца».
«И здесь, — заявил Стефан Скеллен, — нам предлагает свою помощь Вильгефорц. Нам не придется осаждать дворец или пробиваться сквозь ряды Имперы. Все сделает один террорист, владеющий практической магией. Да, как это случилось в Тритогоре перед самым бунтом магиков на Танаде».
«Король родовит Риденский?»
«Так точно».
«У Вильгефорца есть такой террорист?»
«Есть. Чтобы доказать, что мы полностью вам доверяем, господа, я назову этого террориста чародейкой Йеннифер, которую мы держим в узилище».
«В узилище? Но, говорят, Йеннифер — сообщница Вильгефорца».
«Она его пленница. Заколдованная и загипнотизированная, запрограммированная как голем, она осуществит покушение, а затем покончит жизнь самоубийством».
«Что-то не очень мне по душе заколдованные ведьмы», — сказал Тягучий из-за явной неприязни, еще более растягивая слоги. «Лучше был бы герой. Пламенный идейный мститель».
«Мстительница», — оборвал его Скеллен. «Она подходит как нельзя лучше, господин Леоварден. Йеннифер будет мстить за зло, причиненное ей тираном. Эмгыр преследовал и довел до смерти ее воспитанницу, невинное дитя. Этот жестокий самодержец, этот извращенец, вместо того, чтобы заботиться об империи и народе, преследовал и истязал детей. За это его настигнет рука мстителя».
«Я считаю», — пробасил Ардаль Айбдаги, — «это прекрасно».
«Я тоже»,
— проскрипел Йохим Девет.
«Отлично!» — возбужденно рыкнул граф Броме. «Да покарает рука мстителя, тирана и врожденца за совращение чужих жен! Пусть свершит правое дело десница справедливости! Отлично!»
«Еще одно», — протянул Леоварден. «Чтобы доказать, что вы, господин граф Скеллен, полностью нам доверяете, сообщите, пожалуйста, где сейчас пребывает господин Вильгефорц».
«Господа, я не имею права».
«Это будет гарантия, поручение в искренности и приверженности делу».
«Не бойтесь предательства, Стефан», — добавил Айбдаги. «Никто из присутствующих не выдаст, как бы парадоксально это ни звучало. При других обстоятельствах, возможно, меж нами и нашелся бы человек, который захотел бы купить себе жизнь, выдав остальных. Но все мы прекрасно знаем, что предательством не купим ничего. Эмгыр Варемрейс не прощает, он просто не умеет прощать. Вместо сердца у него осколок льда, и поэтому он должен умереть».
Стефан Скеллен колебался недолго.
«Ну хорошо», — сказал он, — «пусть это будет доказательством моей искренности. Вильгефорц скрывается в...»
Ведьмак, сидевший у раструба, до боли сжал кулаки, напряг слух и память. Сомнения ведьмака в никчемности амулета Фрингилии оказались напрасны и рассеялись мгновенно. Стоило ему войти в большую каверну и приблизиться к каменному мостку над черным провалом, как медальон начал дергаться и рваться уже не как воробей, а как большая и сильная птица. Ворон, например. Геральт успокоил амулет и замер, словно истукан, стремясь к тому, чтобы слухову не обманули ни шелест, ни громкое дыхание. Он ждал. Он знал, что по другую сторону провала за мостком что-то есть, что-то таится во тьме. Возможно, это что-то скрывалось и за спиной, а мосток был ловушкой. Он не мог позволить схватить себя. Он ждал и дождался.
«Привет, ведьмак», — услышал он. «Мы тебя ждали».
Голос, шедший из мрака, звучал странно. Но Геральт уже слышал такие голоса, знал их. Голоса существ, не привыкших общаться при помощи речи. Умея пользоваться аппаратом легких, диафрагмой, трахеями и гортанью, эти существа не до конца владели аппаратом артикуляционным даже в тех случаях, когда их губы, небо и язык имели строение, полностью подобное человеческому. У выговариваемых такими существами слов был не только странный акцент и интонация. Они вдобавок содержали звуки, неприятные для человеческого уха, от твердых и щелкающих до шипящих и скользко мягких.
«Мы ждали тебя», —
повторил голос.
«Знали, что ты придешь, если тебя приманить слухами, что влезешь сюда, под землю, чтобы преследовать, хватать и убивать. Отсюда ты уже не выйдешь, не увидишь солнце, которое так любил».
«Покажись!»
В темноте за мостком что-то шевельнулось. Мрак словно сгустился в одном месте и принял человеческий в общих чертах облик. Существо, казалось, ни мгновения не оставалось в одной и той же позе, не стояло на месте. Оно изменялось постоянно, проделывая быстрые, нервные и мерцающие движения. Ведьмак уже видывал таких существ.
«Корот!» — холодно бросил он. «Можно было ожидать здесь что-то подобное. Даже поразительно, как я не наткнулся на тебя раньше».
«Надо же!»
В голосе подвижного существа прозвучала издевка.
«В темноте, а узнал. Этого узнаешь? И того вон».
Из тьмы беззвучно, словно духи, возникли еще три существа. Одно, прятавшееся за спиной Корода, судя по форме и общему облику, тоже было гуманоидом, но ростом пониже, сгорбленным и сильно походившим на обезьяну. Геральт знал, что это Кельмулис. Два других чудища, как справедливо подозревал ведьмак, прятались по его сторону мостка, готовые отрезать ему обратный путь. Первый слева заскреб когтями, словно гигантский паук, замер, перебирая многочисленными конечностями. Прыскерник. Последнее существо, больше похожее на семисвечник, вынырнуло, казалось, прямо из потрескавшейся сланцевой стены. Геральт не мог определить, что это такое. Ни в одной из ведьмачьих книг такие монстры не упоминались.
«Я не хочу ссоры», — сказал он, немного рассчитывая на тот факт, что существа начали с разговора, а не просто прыгнули ему в темноте на шею. «Я не хочу с вами ссоры, но если вы начнете драку, я буду защищаться».
«Мы это учли», — прошипел Корот. «Поэтому нас здесь четверо. Поэтому мы заманили тебя сюда. Ты отравил нам жизнь, сволочной ведьмак». «Ты залез в наипрекраснейшие карсты и провалы в этой части мира. Чудесное место для зимовки. Мы зимуем здесь почти от начала истории. А теперь ты явился сюда, чтобы охотиться на нас, негодяй. Ты преследуешь нас, вылавливаешь, убиваешь крысти ради, хватит. С этим пора кончать. И с тобой тоже».
«Послушай, Корот».
«Повежливее!» — буркнуло существо. «Терпеть не могу хамства!»
«Тогда как же к тебе об...»
«Господин Швайцер!»
«Значит так, господин Швайцер!» — проговорил Геральт, внешне миролюбиво и покладисто. «Я вошел сюда, не скрываю, как ведьмак с ведьмачьим намерением. Я предлагаю опустить этот вопрос. Однако случилось здесь, в подземельях, нечто такое, что изменило ситуацию радикально. Я узнал нечто для меня чрезвычайно важное. Такое, что может изменить всю мою жизнь».
«Ну а дальше что?»
«Мне необходимо...» Геральт был само спокойствие и терпение. «Немедленно выйти на поверхность. Незамедлительно, без минуты промедления, отправиться в дальний путь.
Дорогой, которая может оказаться дорогой без возврата. Вряд ли я когда-либо вернусь сюда.
«Таким фортелем ты думаешь купить себе жизнь, ведьмак?» — зашипел господин Швайцер. «Не выйдет. Ничего твои просьбы не дадут. Мы поймали тебя в силки и уже не выпустим. Убьем, чтобы сохранить жизнь не только себе, но и другим нашим единокровцам. В бою за нашу, я бы сказал, вашу свободу».
«Я не только не вернусь в эти места», — терпеливо продолжал Геральт, «но и вообще откажусь от ведьмачьей работы. Я никогда больше не убью ни одного из вас».
«Врешь! Врешь с перепугу!»
«Нет», — Геральт и на этот раз не позволил себя прервать. «Я уже сказал, мне необходимо немедленно отсюда выйти. Поэтому я предлагаю вам на выбор два решения. Первое — вы поверите в мою искренность, и я отсюда выйду. Второе — я выйду отсюда по вашим трупам».
«Третье!» — кашлянул Корот. «Ты сам будешь трупом!»
Ведьмак с шипением вытянул меч из ножен. «Не единственным!» — сказал он спокойно. «Не единственным, господин Швайцер!» Корот некоторое время молчал. Державшийся у него за спиной Кельмулис покачивался и покашливал. Прыскерник сгибал и распрямлял конечности. Семисвечник постоянно изменял форму. Теперь он выглядел ободранной елочкой с двумя большими фосфорицирующими глазами.
«Докажи, — наконец сказал Корот, — свою искренность и добрую волю».
«Как?»
«Отдай свой меч. Ты утверждаешь, что перестанешь ведьмачить. Но ведьмак — это его меч. Брось его в пропасть или сломай. Тогда мы позволим тебе выйти».
Геральт несколько секунд стоял неподвижно. В тишине было слышно, как капает вода со свода и стен. Потом медленно, не спеша, вертикально и глубоко всадил меч в расщелину и переломил клинок сильным ударом сапога. Сталь лопнула, и звон эхом прокатился по пещерам. Вода капала со стен, стекала, будто слезы.
«Не могу поверить»,
— очень медленно сказал Корот.
«Не могу поверить, что человек может быть настолько глуп».
Они бросились на него все разом, мгновенно, без крика, без приказа, без команды. Первым через мосток мчался господин Швайцер, выпустив когти и выставив клыки, которых не постыдился бы и волк. Геральт позволил ему приблизиться, а потом развернулся в бедрах и ударил, разрубив ему нижнюю челюсть и горло. В следующий момент он уже был на мостке, ударом наотмашь располосовал Кельмулиса. Тут же сжался и припал к земле вполне своевременно. Опрыгнувший на него семисвечник пронесся поверху, едва задев за куртку шпорами когтей. Ведьмак отпрыгнул от прыскерника, от тонких лап, крутящихся словно крылья ветряной мельницы. Удар одной из лап угодил Геральту по голове. Геральт заплясал, проделывая финт и окружая себя широкими взмахами меча. Прыскерник прыгнул снова, но промахнулся. Ударился о перила и, проломив их, рухнул в пропасть, сопровождаемый каменным градом. До сих пор он не издал ни малейшего звука. Сейчас же, падая в пропасть, завыл. Вой не утихал долго. На Геральта набросились с двух сторон. С одной семисвечник, с другой кровоточащий Кельмулис, который, хоть и был ранен, сумел подняться. Ведьмак прыгнул на перила мостка, чувствуя, как трутся один о другой сползающие камни, как сотрясается мосток. Балансируя, выскочил за пределы шпористых лапищ семисвечника и оказался за спиной у Кельмулиса. У Кельмулиса не было шеи, и Геральт ударил его в висок. Череп оказался прямо-таки железным. Пришлось ударить второй раз. На это ушло немного больше времени, чем хотелось бы. Он получил по голове, боль вспыхнула в глазах и разлетелась в голове фейерверком огней. Он завертелся, окружив себя широкой защитой и чувствуя, как стекает из-под волос кровь, стараясь понять, что произошло. Чудом избежав второго удара шпорой, понял. Семисвечник изменил форму. Теперь он действовал неправдоподобно длинными лапами. Это было опасно. Из-за сместившегося центра тяжести у семисвечника нарушилось равновесие. Ведьмак поднырнул под лапы, сокращая дистанцию. Семисвечник, видя, что ему грозит, словно кот перевернулся на спину и выставил задние лапы, такие же шпористые, как и передние. Геральт проскочил над ним, рубя в прыжке.
почувствовал, как клинок врезается в тело, собрался, развернулся, рубанул еще раз, припав на колено. Существо закричало и, резко выбросив вперед голову, дико клацнуло зубами перед самой грудью ведьмака. Его огромные глаза светились в темноте. Геральт оттолкнул его сильным ударом о головку меча, резанул вблизи и снес левую половину челюсти. Но даже теперь, оставшись лишь с одной правой, это странное, не фигурирующее ни в одной из ведьмачьих книг существо щелкало зубами еще добрых несколько секунд. Потом умерло, страшно, почти по-человечески вздохнув. Лежащий в луже крови Корот конвульсивно дрожал. Ведьмак встал над ним.
«Не могу поверить», — очень медленно проговорил он. «Не могу поверить, что кто-то может быть настолько глуп, чтобы купиться на такую простую иллюзию, как та, что была мною продемонстрирована с переломленным мечом».
Неизвестно, в состоянии ли был Корот понять его слова. Да, впрочем, ему это было безразлично.
«Я предупреждал», — сказал он, вытирая кровь, текущую по щеке. «Предупреждал, что мне необходимо выйти отсюда».
Господин Швайцер сильно задрожал, захрипел и застонал. Потом затих и замер. Вода капала со свода и стен.
«Ты удовлетворен, Регис?»
«Теперь да».
«А посему?» — ведьмак встал. «Давай беги и упаковывайся, да поживее».
«Это не отнимет у меня много времени. Омне ме мекум порта».
«Что-что?»
«У меня багажа немного».
«Тем лучше. Через полчаса за городом».
«Буду».
Он ее недооценил, она перехватила его. Сам виноват. Вместо того, чтобы торопиться, надо было поехать на зады дворца и оставить плотву в большой конюшне, предназначенной для странствующих рыцарей, персонала и прислуги, в которой стояли и лошади дружины. Он не сделал этого, а в спешке и по уже установившейся привычке воспользовался княжеской конюшней. Ведь мог бы догадаться, что в княжеской конюшне обязательно найдется стукач. Она прохаживалась от бокса к боксу, пиная солому. На ней были короткая рысья шубка, белая атласная блузка, черная юбка для верховой езды и высокие сапоги. Кони фыркали, чувствуя пышущую от нее ярость. «Так-так», — сказала она, увидев его и изгибая хлыст, который держала в руке. «Сбегаем, не попрощавшись, ибо письмо, которое лежит у меня на столе, не прощание. Во всяком случае, не после того, что нас связывало. Насколько я понимаю, твое поведение вызвано невероятно важными причинами, объясняющими и оправдывающими его».
«Объясняющими и оправдывающими. Прости, Фрингилья».
«Прости, Фрингилья», — повторила она, яростно кривя губы. «Как кратко, как экономно, как просто и без претензий, какая забота о чистоте стиля. Письмо, которое ты оставил мне, даю голову на отсечение, вероятно, выглядит столь же изысканно, без излишнего многословия, если говорить об аргументах».
«Я должен ехать», — выдавил он. «Ты догадываешься, почему и из-за кого? Прости меня, прошу. Я намеревался сбежать скрытно, втихую. Я не хотел, чтобы ты пыталась поехать с нами».
«Напрасные страхи», — процедила она, сгибая хлыст в кольцо. «Я не поехала бы с тобой, даже если бы ты умолял, валялся у меня в ногах. О нет, ведьмак, поезжай один, один погибай, один подыхай на перевалах. У меня нет перед Цири никаких обязательств. А перед тобой? Знаешь ли, сколько таких, как ты, умоляло меня дать им то, что досталось тебе, и что ты сейчас с презрением отбрасываешь, зашвыриваешь в угол?»
«Я никогда тебя не забуду».
«Эх!» — прошепела она. «Ты сам даже не догадываешься, как мне хочется сделать, чтобы это было правдой. И даже не с помощью магии, а просто при помощи этого хлыста».
«Ты этого не сделаешь».
«Ты прав. Не сделаю, не смогу. Я буду вести себя, как подобает опостылевшей и брошенной любовнице. Классически. Уйду, высоко подняв голову. Достойно и гордо, глотая слезы. Позже я буду реветь в подушку, а потом сойдусь с другим». Она уже почти кричала. Он не произнес ни слова, она тоже умолкла. Наконец сказала совершенно иным голосом.
«Геральт, останься со мной. Мне кажется, я люблю тебя».
Она почувствовала, что он колеблется, явно колеблется.
«Останься со мной, прошу. Я никогда никого не просила и не думала, что попрошу. Тебя прошу».
«Фрингилья», — ответил он, помолчав, — «ты женщина, о которой мужчина может только мечтать. Я виноват лишь в том, что мечтать не способен».
«Ты — сказала она, тоже помолчав и кусая губы, — как рыболовный крючок, который вырвать можно только вместе с кровью и мясом. Что делать, я сама виновата. Знала, на что шла, играя с опасной игрушкой. К счастью, я знаю также, как управиться с последствиями. В этом я превосхожу остальное бабское племя. Он молчал. «Впрочем», — добавила она, — «разбитое сердце хоть и болит долго, гораздо дольше, чем сломанная рука, но срастается гораздо, гораздо быстрее». Он и на этот раз не сказал ничего. Фрингилия посмотрела на синяк у него на щеке. «Ну как мой амулет? Хорошо действует?»
«Просто великолепен, благодарю».
Она кивнула. «Куда едешь?» — спросила она совершенно иным голосом и тоном. «Что ты узнал? Тебе уже известно место, где скрывается Вильгефорц, верно?»
«Верно. Только не проси меня сказать, где это, я не скажу».
«Я у тебя эту информацию покупаю, баш за баш».
«Ах так?»
«У меня есть достаточно ценные сведения», — продолжала она. «А для тебя так просто бесценные. Я продам их тебе взамен за...»
«За спокойную совесть», — докончил он, глядя ей в глаза. «За доверие, которым я тебя почтил. Кажется, только что шла речь о любви, а теперь уже начинается торг».
Она молчала долго. Потом резко, сильно ударила хлыстом по глинищу. «Йеннифер, женщина, именем которой ты несколько раз называл меня ночью в самые неподходящие для этого моменты, никогда не предавала ни тебя, ни Цири. Она никогда не была сообщницей Вильгефорца. Чтобы спасти Цири, она пошла на невероятный риск, потерпела поражение и попала в руки Вильгефорца. Осенью прошлого года он пытками принудил ее сканировать, чтобы отыскать Цири. Жива ли она, неизвестно. Больше я ничего не знаю, клянусь».
«Благодарю тебя, Фрингилия».
«Уходи».
«Я верю тебе», — сказал он, не двигаясь с места. «И никогда не забуду, что было между нами. Я верю тебе, Фрингилия. Я не останусь с тобой, но, пожалуй, я тоже тебя любил. По-своему. Прошу тебя, то, что ты сейчас узнаешь, сохрани в величайшей тайне. Убежище Вильгефорца находится в...»
«Подожди», — прервала она. «Скажешь это позже, выдашь это позже. А сейчас, перед отъездом, попрощайся со мной. Так, как должен попрощаться. Ни записками, ни детскими извинениями. Попрощайся со мной так, как этого хочу я». Она скинула рысью шубу, бросила на кучу соломы. Рывком разорвала блузку, под которой не было ничего. Упала на шубку, потянула его за собой, на себя. Геральт ухватил ее за шею, подтянул юбку. Сразу же понял, что перчатки снять уже не успеет. На Фрингилии, к счастью, перчаток не было, и трусиков тоже. К еще большему счастью, на ней не было и шпор. К счастью, потому что через мгновение каблуки ее верховых сапог уже были буквально везде. Если бы она носила шпоры, страшно подумать, что могло случиться. Когда она крикнула, он поцеловал ее, придушил крик. Лошади, чувствуя необузданную человеческую страсть, ржали, топали, бились в боксах и перегородки, так что пыль и сено сыпались с потолка. Цитадель Рыс-Рун в Назаире у озера Муридах торжествующе закончила Фрингилия Виго. «Там убежище Вильгефорца. Я вытянула это из ведьмака, прежде чем он уехал. У нас достаточно времени, чтобы его опередить. Он ни в коем случае не успеет добраться туда до апреля». 9 женщин, собравшихся в колонном зале дворца Монте-Кальво, покачали головами, одарили Фрингилию взглядами, полными признательности.
«Рыс-Рун», — повторила Филиппа Эльхард, обнажая зубы в хищной улыбке и поигрывая пришпиленной к платью камеей из Сардоникса.
«Рыс-Рун в Назаире. Ну, до скорой встречи, господин Вильгефорц. До скорой встречи. Когда ведьмак туда доберется, — прошипела Кейра Мец, — он найдет развалины, от которых уже не будет даже нести гарью. И дохлятиной!» — обаятельно улыбнулась Сабрина Глевисик. «Браво, мазель Виго!» — кивнула Шиала де Танкарвиль, сделав такой жест, которого Фрингилия никогда не ожидала бы от известной чародейки. «Отличная работа!» — Фрингилия склонила голову. «Браво!» — повторила Шиала. «Свыше 3 месяцев в Тусенте, но, вероятно, имело смысл». Фрингилия Виго обвела взглядом сидящих за столом чародеек. Шиала, Филиппа, Сабрина Глевисик, Кейра Мец, Маргарита Лаантиль и Трис Меригольд.
Франциско Финдебаир и Ида Эмиан, чьи глаза, подчеркнутые ярким эльфьим макияжем, не выражали абсолютно ничего. Ассиревар Анагыт, глаза которой выражали и беспокойство, и озабоченность. «Имела», — призналась она, — «совершенно искренне». Небо из темно-голубого постепенно становилось черным. Морозный вихрь гудел в виноградниках. Геральт застегнул волчью доху и обернул шею шерстяным шарфом. Чувствовал он себя прекрасно. Воплощенная любовь, как обычно, вознесла его на вершины физических, психических и моральных сил. Стерла остатки каких-либо сомнений, прояснила и оживила мысли. Он только жалел, что теперь надолго будет лишен этой чудотворной панацеи. Голос Рейнарда де Буафресне вырвал его из задумчивости. «Надвигается скверная погода», — сказал странствующий рыцарь, глядя на восток, откуда налетал вихрь. «Поспешите! Если ветер принесет снег и прихватит вас на перевале Мальхиур, вы окажетесь в ловушке. И тогда молите об оттепели всех богов, каких вы только знаете, почитаете и о каких слышали».
«Понятно.
Первые дни вас будет вести Сансритура, держитесь реки. Минуете траперскую факторию, доберетесь до места, в котором в Сансритуру впадает правый приток. Его течение укажет вам дорогу на перевал Мальхиур. Если же по воле Божьей вы все-таки преодолеете Мальхиур, не особенно радуйтесь, потому что впереди вас еще будут ждать перевалы Сансмерси и Монблан. Перейдя оба, вы спуститесь в долину Саддат. В Саддате теплый микроклимат, почти как в Тусенте. Если б не бедная почва, там сажали б виноград». Он оборвал себя, устыдившись осуждающих взглядов. «Ясно, ближе к делу. У устья Саддата лежит городок Каровиста. Там проживает мой кузен Ги де Буафресне. Посетите его и сошлитесь на меня. Если окажется, что кузен скончался, либо впал в старческий маразм, запомните. Направление вашего пути — равнина Магдеира, потом долина реки Сильты. Дальше, Геральт, уже по картам, которые ты скопировал у местного картографа. Но, коли уж мы упомянули картографа, то я не очень понимаю, чего ради ты выпытывал о каких-то замках».
«Об этом забудь, Рейнард, ничего такого не было. Ничего ты не слышал, ничего не видел. Даже если тебя станут пытать, понятно?»
«Понятно».
«Всадник», — предостерег Кагыр, сдерживая брыкающегося жеребца. «Всадник мчится к нам галопом со стороны дворца».
«Если один», — осклабилась Ангулема, поглаживая висящий при седле топорик, — «то невелика беда».
Всадником оказался лютик, мчащийся во весь опор, не жалея коня. О, диво, конем был мерен поэта Пегас, который скакать не любил и не привык. «Ну», — сказал трубадур, задыхаясь так, словно не он скакал на мерине, а мерен на нем. «Ну, слава Всевышнему, я боялся не поймать вас».
«Неужто едешь с нами?»
«Нет, Геральт», — лютик опустил глаза, — «не еду. Остаюсь в Тусенте с Ласочкой, то есть с Инариетой. Но не мог же я в самом деле с вами не попрощаться, пожелать счастливого пути».
«Поблагодари княгиню за все. И постарайся оправдать нас за то, что мы так неожиданно, как это, ну, совсем по-зерикански, в смысле не прощаясь. Объясни как-нибудь».
«Вы дали рыцарский обет, вот и все. Любой в Тусенте, включая и Ласочку, это понимает. А здесь, возьмите, пусть это будет моим вкладом».
«Лютик!» — Геральт принял у поэта тяжелый кошель. «На отсутствие денег мы не жалуемся, ты напрасно».
«Пусть это будет моим вкладом», — повторил трубадур. «Наличные никогда не помешают. Кроме того, они не мои, я позаимствовал дукаты из личной шкатулки Ласочки. Что так смотрите? Женщинам деньги не нужны. Да и зачем они им? Пить не пьют, в кости не играют, а женщинами... Ну, женщины-то, черт побери, они и сами и есть. Ну, бывайте. Поезжайте. А то я еще чего доброго разревусь. А когда все кончится на обратном пути, загляните в Тусент, все мне расскажите. И я хочу обнять Цири. Обещаешь, Геральт?»
«Обещаю».
«Ну все, бывайте».
«Погоди».
Геральт развернул лошадь, подъехал вплотную к Пегасу, незаметно вытащил из-за пазухи письмо.
«Постарайся, чтобы это письмо дошло...»
«До Фрингили Виго?»
«Нет, до Дикстры».
«Да ты что, Геральт, спятил? И как я смогу это сделать, по-твоему?»
«Найди способ. Знаю, ты сумеешь. А теперь прощай. Давай морду, старый дурень».
«Давай морду, друг. Я буду ждать вас». Они глядели ему вслед, видели, как он едет рысью в сторону Баклера. Небо темнело.
«Рейнард!» — ведьмак повернулся в седле. «Поехали с нами!»
«Нет, Геральт!» — помолчав, ответил Рейнард де Буафресне. «Я рыцарь странствующий, но не странный. Во всяком случае, не настолько странный, чтобы оказаться сумасшедшим. В большом колонном зале замка Монте-Кальво царило необычное возбуждение. Привычную светотень канделябров сегодня заменяла млечная яркость большого магического экрана. Изображение на экране дрожало, мерцало, пропадало и возникало вновь, усиливая возбуждение и напряженность, и нервозность. «Да», — сказала Филиппа Эльхард, хищно ухмыляясь, — «жаль, я не могу там быть. Немного движения мне бы не помешало, и немного азарта». Шиала де Танкарвиль едко взглянула на нее, но ничего не сказала. Франциско Финдебаир и Ида Эмиан заклинаниями стабилизировали изображение и увеличили так, чтобы оно заняло всю стену. Они четко видели черные вершины гор на фоне темно-синего неба, звезды, отражающиеся в поверхности озера, темную угловатую глыбу замка. «Я все еще не уверена», — проговорила Шиала, «не ошиблись ли мы, доверив руководство ударной группой Сабрини и юной Мец? Кейри сломали на Танаде ребра, у нее может возникнуть желание отомстить. А Сабрина... ну, это чересчур обожает действие и азарт, верно, Филиппа?» «Мы уже говорили об этом», — отрезала Филиппа, и голос у нее был кислый, словно сливовый маринад. «Установили все, что следовало установить. Никто не будет убит без крайней необходимости. Группа Сабрины и Кейры войдет в Ресрун тихо, как мышка, на цыпочках, тики-топ. Вильгефорца возьмут живым, без единой царапины, без единого синячка. Это мы решили. Хотя я по-прежнему считаю, что следовало бы некоторых проучить, чтобы те немногие там, в замке, которые переживут эту ночь, до конца жизни просыпались бы с криком, когда им приснится то, что случилось».
«Месть?» — сухо проговорила чародейка из Ковера. «Есть наслаждение для умов заурядных, слабых и мелочных».
«Возможно», — со спокойной улыбкой согласилась Филиппа. «Однако наслаждением она от этого быть не перестает». «Давайте прекратим!» — Маргарита Лантиль подняла фужер искрящегося вина. «Предлагаю выпить за здоровье мазели Фрингили Виго, стараниями которой убежище Вильгефорца было обнаружено. Воистину, мазель, это была добротная образцовая работа». Фрингилья поклоном поблагодарила за тост. В черных глазах Филиппа она заметила что-то вроде насмешки. В лазурном взгляде Трис Меригольд — отвращение. Улыбок Францески и Шиалы она постичь не могла. «Начинают», — сказала Асиревар Анагыт, указывая на вызванную чарами картину. Уселись поудобнее. Чтобы лучше видеть, Филиппа заклинанием приглушила свет. Было видно, как от скал отделяются быстрые черные фигуры, бесшумные и юркие, словно летучие мыши. Как на бреющем полете опускаются на зубцы и навесные бойницы замка Ресрун. «Почти сотню лет», — буркнула Филиппа, — «не держала я метлы между ногами. Еще немного и вообще забуду, что значит летать». Шала, всматривавшаяся в изображение, успокоила ее нетерпеливым шиканьем. В окнах черной громады замка кратко блеснул огонь. Раз, другой, третий. Они знали, что это. Запертые двери и внутренние цепи разлетелись вдребезги под ударами шаровых молний. «Они внутри», — тихо произнесла Асиревар Анагыт, единственная, кто наблюдал картину не на стене, а вглядываясь в лежащий на столе хрустальный шар. «Ударная группа внутри. Но что-то у них неладно. Не так, как должно бы». Фрингилья почувствовала, как кровь от сердца отливает куда-то вниз, к животу. Она уже знала, что именно не так, как должно было бы быть. «Госпожа Глевисик», — продолжала докладывать Асире, — «включает прямой коммуникатор». Пространство между колоннами зала неожиданно разгорелось. В материализующемся овале они увидели Сабрину Глевисик в мужской одежде с волосами, перехваченными на лбу шифоновым шарфом, и лицом, зачерненным полосками маскирующей краски. За спиной чародейки просматривались грязные каменные стены. На них висели обрывки лохмотьев, некогда бывших гобеленами. Сабрина указала на них, затянутой в перчатку рукой, с которой свисали длинные полоски паутины. «Только этого!» — сказала она, бурно жестикулируя. «Тут полным-полно! Только этого! Дьявол, меня побери! Что за идиотизм? Какой провал?» «Говори понятней, Сабрина!» «Что понятней?» — взвизгнула каэдвенская магичка. «Что тут можно сказать понятней? Не видите? Это замок Ресрун, он пуст!
пуст и грязен. Это чертовски пустая развалюха. Нет тут ничего, ничего.
Из-за спины Сабрины выглянула Кейра Мец, с маскирующей раскраской на лице, выглядевшая как черт из ада.
«В этом замке, — спокойно подтвердила она, — нет и не было никого, уже лет 50. Всего каких-то 50 годков здесь не появлялась ни одна живая душа, если не считать пауков, крыс и летучих мышей, у которых, как известно, душ нет. Мы десантировались не туда».
«Вы проверили, не иллюзия ли это?
Ты нас детьми считаешь, Филиппа?»
«Слушайте обе». Филиппа Эльхард нервно пригладила волосы.
«Наемницам и адепткам скажите, что это были учения. Заплатите им и возвращайтесь. Возвращайтесь немедленно и с хорошей миной, слышите? Делайте хорошую мину».
Овал коммуникатора погас. Осталось только изображение на стенном экране. Замок Рысрун на фоне черного, усеянного звездами неба, и озеро, в котором эти звезды отражались. Фрингилья Вига уставилась в крышку стола. Она чувствовала, что приливающая к щекам кровь вот-вот разорвет кожу.
«Я... поверьте...»
— выдавила она, наконец, не в силах больше переносить молчание, заполнившего колонный зал замка Монте-Кальво.
«Я... поверьте, я действительно не понимаю...»
«А я понимаю», — сказала Трис Меригольд.
«Этот замок...» — задумчиво проговорила Филиппа, совершенно не обращая внимания на сообщниц. «Этот замок, Рысрун, следует уничтожить. Превратить в развалины, в груду кирпичей и камней. А когда об этом деянии начнут слагать легенды и сказания, надо будет подвергнуть их тщательной цензуре. Вы улавливаете мою мысль?»
«Вполне», —
кивнула молчавшая до того Франциска Финдбаир. Ида Эмиан, тоже молчавшая, позволила себе многозначительно фыркнуть.
«Я...»
Фрингилья Вига все еще сидела, словно оглушенная.
«Я действительно не понимаю, как такое могло случиться?»
«Ох!» — после очень долгого молчания сказала Шиала де Танкарвиль. «Ничего особенного, мазель Виго. Идеальных людей не бывает».
Филиппа тихонько прыснула в кулак. Ассиревар Анагит вздохнула и воздела глаза к потолку.
«В конце концов», — добавила Шиала, выпятив губы, — «с каждой из нас такое когда-нибудь дослучалось. Каждую из нас, здесь сидящих, когда-нибудь обольстил, использовал, обманул и выставил на посмешище какой-нибудь мужчина».